Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Наверное, все вы знаете уже, мы в прошлых передачах об этом говорили, что 2015 год проходил в России под знаком года литературы. И хотя уже прошло более 3 месяца с момента его окончания, и на международном культурном форуме, который проходил в середине декабря в Санкт-Петербурге, были своеобразные итоги этого года подведены с присутствием президента. У нас сейчас все президент во всех, так сказать, сферах принимает участие. И он отметил, что вот этот год прошел с большим успехом. Вместе с тем, смотря различные сайты интернета, знакомясь с периодическими изданиями литературоведческого такого направления, литературной газеты, литературной России, различными журналами, в особенности много говорится о том, что успеха-то особенного этот год развитию российской словесности, российской литературы особенного и не принес. Мои сегодняшние собеседники – главный специалист областного дома литераторов имени Петрова Шагибаева Светлана Вячеславовна и ее молодые сопровождающие, молодые авторы Живетьев Максим и Вероника Лузгина. Добрый день, уважаемые гости! Но первым, наверное, я дам слово Шагибаевой Светлане. Скажите, пожалуйста, как с вашей точки зрения, удачен или нет этот был год конкретно для Дома писателей, для иркутских писателей, Союза писателей России, которым вы состоите, и что удалось осуществить, и что осталось за бортом, не осуществлено?
Как всегда, конечно, можно огульно сказать, что год не состоялся. У нас был об этом уже разговор и в нашем союзе писателей, и между другими писателями, то есть у нас сейчас 4 союза в Иркутске. И я думаю, что ни у одного человека в России, в принципе, вопрос этот не вызывает особых сомнений. Как таковых событий литературной жизни не произошло вообще никаких. Другое дело, что мы все-таки как-то стали более ориентироваться не на прежнее название, как вот было очень долго, мы все-таки жили год козы, год обезьяны. Слава богу, теперь мы живем год культуры, потом в год литературы, сейчас вроде год кино. Но дело в том, что я понимаю, что у государства особого резерва нет для развития вот этой вот надстроечной структуры. Получается, что резервы мы должны изыскивать из себя. В этом смысле, если говорить об успехах года литературы, то нужно говорить о том, что люди более стали светлее перспективы, что ли, как-то вот отсматривать, но это только с внутренней стороны своей какой-то собственной жизни. Мы стали говорить больше о культуре, о своем развитии, а успехов-то у нас, собственно говоря, особых нет. В этом смысле я должна сказать, что у нас в Иркутске ведь еще даже получше обстоят дела, чем в других регионах страны.
Вот, Светлана Вячеславовна, я вас перебью немного и скажу вот что, что я просматривала очень многие сайты, ну не только центральные, и не только иркутские, естественно, но и других регионов. И я должна сказать, что вообще-то, по большому счету, если говорить, в литературе трудно, да, как вообще в искусстве, в литературе трудно арифметически там на весы положить и сказать, вот здесь вот столько, здесь вот столько, и не количеством даже книг, тиражами их там все это выражается, и даже не тем, что наши писатели, предположим, издают книги в центральных издательствах, но вместе с тем я должна сказать, что у нас все-таки горизонт гораздо светлее, потому что, если вот так говорить по большому счету, посмотрите, не так давно стали 2 наших автора лауреатами одной из престижнейших премий имени Дельвига. Это Байбородин, большой серии, и молодой автор, относительно молодой. Я уже сейчас его не считаю молодым, все-таки 32 года, и он достаточно известен. Андрей Антипин, молодой Дельвик, да? Это все-таки очень много. Потом, на разных сайтах наши писатели не только публиковались в разных, даже московских издательствах, авторы всех четырех союзов. И даже если перечислять, то это долго займет определенное время. Но вместе с тем они пользуются спросом и за рубежом. В особенности в Германии, например, очень многие авторы, я знаю, читают и спрашивают произведения Максимова и произведения других наших авторов, которые известны только потому, что их вещи какие-то опубликованы на страницах интернета.
Я должна сказать, что действительно в Германии существует большой интерес к российской литературе, и в частности к нашей иркутской литературе. Этим летом у нас наш писатель Александр Донских едет в Германию на литературный фестиваль российско-германский, его отправляемый. Речь идет о том, чтобы допечатывать номера Сибири, уже напечатанные, в том числе в первую очередь, конечно, номера Валентина Григорьевича Распутина, который вышел в 2015 году. К сожалению, печальное событие, ушел из жизни у нас Валентин Григорьевич, и полностью второй номер выпустили, посвященный ему. Вот этот номер хотят напечатать в Германии, продавать его там. То есть интерес, естественно, есть. Но вместе с тем я должна сказать, что удручает все-таки тот факт, что я вижу, какая литература там пользуется спросом. Вот тот же Александр Донских, который напечатал несколько книг в Германии, вот сейчас он туда едет, он интересные, хорошие книги написал, но это опять репрессии. Ну, все то же самое. Хотелось бы, чтобы они заинтересовались нашим развитием. Хотелось бы, чтобы нашлись какие-то точки соприкосновения, поиска духовных, нравственных идеалов.
Что-то светлое, да?
Да, да, да.
Или хотя бы сегодняшний день посмотрим. Отражали. Ну, посмотрим. Все же развивается, не стоит на месте. Как вы полагаете, ребята, давайте теперь все-таки к молодежи познакомимся несколько поближе. Кто первый ответит на такой вопрос? Может, Максим, как мужчина? Я хочу вот что сказать. Ребята, и Вероника, и Максим – это поэты, правильно?
Да.
И вот я должна отметить, что, может быть, кому-то будет удивительно, почему в наше время нужны поэты и поэзия. А тем не менее, если следить за интернетом, то именно поэзия больше всего, ведь не столько даже проза в интернете можно почитать, а именно поэтов. Ну, почему?
Прежде чем Максим что-то почитает свое, я скажу вот эту реплику, которую я говорю всегда в школах, когда к детям я очень просто объясняю. Вот у нас прошел сейчас юбилей Николая Гумилева. Я проводила литературные уроки к юбилею, надо сказать, что с большим успехом. И когда я говорю с детьми вот о необходимости вообще поэзии, больших великих поэтов, вот о стремлении человеческом, я всегда начинаю с этого и говорю. Дело в том, что мы никуда не денемся от наших духовных потребностей душевных. Есть душа, и она плачет, или радуется, или смеется, вне зависимости от материальных факторов. Мы плачем не только тогда, когда наступаем пяткой на гвоздь, и нам больно. Мы плачем еще и тогда, когда видим в телевизоре больного, грязного, голодного ребенка, который бродит по развалинам, и душа, конечно, разрывается. И в этом смысле ничего удивительного для меня как раз, что молодежь очень много пишет. Потому что духовные поиски никогда не прекратятся. Это часть души любого человека, а уж нашей русской культуры – уж точно, 100% совершенно, во все времена было.
Ну что, спасибо, это ваше мнение. А как Максим считает, зачем вот нужна, собственно, поэзия,
вот
конкретно вам?
У поэзии есть преимущество перед прозой, вот на мой взгляд, с прозой вот так просто не выйдешь и не будешь читать широким массам людей. В этом плане вот все-таки действительно поэт в России больше, чем поэт. То есть со стихами всегда можно выйти и прочитать людям. Всегда интересно, интерес к поэзии выше. И вот запрос на стихи, он действительно выше, еще прозу пишу, но с прозой вот так сейчас выйти и начать ее читать, Это из-за большого объема, из-за сложности восприятия. Это очень тяжело. Изначально запрос я вот чувствую у общества ко мне именно как поэту.
Как поэту,
я писал,
да?
Стихи.
Максим, а я вот что хочу сказать. Вы часто выходите к аудитории?
Вообще опыт большой. Садика. У меня одно из самых первых воспоминаний. Видимо, садик, он сыграл эту большую роль. Детский садик, когда встаешь на табуретку, и первый раз, я помню, это две строки, у меня эта бумажка до сих пор перед глазами.
Ну, это лично ваш, да?
Нет.
Нет.
Началось с того, что надо было выучить две строчки, потом четверостишие, потом большое стихотворение, и все это читать. И мне это понравилось, и дальше я начал сам сочинять.
Ну и вот, когда вы ходите в настоящее время в ту или иную аудиторию, какое стихотворение наиболее воспринимает аудитория? Прочтите что-нибудь. Ну или любимое ваше.
Есть любимое, а есть наиболее эмоционально воспринимаемое
аудиторией.
Аудиторией.
Да? Ну прочтите и
так,
то, и другое.
Вот даже... Ладно,
любимое. Давайте начнем.
Чай. В кафе сидишь, пьешь крепкий чай. Вокруг бросаешь только взгляды. На чашке след твоей помады тобой оставлен невзначай. Как серна, карими глазами, ты робко смотришь за окно, где по брусчатой мостовой, скрипя тугими тормозами, повозки грузные спешат, как металлические кони, как бы спасаясь от погони и замышляя жеребят. А ты сидишь, не тронув торт, сгибая тонкими руками фарфоровый извив стакана и допиваешь черный чай. А завтра снова ехать в порт, причал, заваленный тюками, и люди, будто тараканы, вернется. Только не скучай. Ну, вот такое стихотворение.
Такое стихотворение, понятно. Вот у меня сразу я его прочитала и поняла. Если раньше поэты могли позволить себе не работать или еще как-то, сейчас же подавляющее большинство работает, то есть вы никак себя из жизни этой не исключаете. Вместе с тем ездите утром на работу, как вы вот тут пишете, в порт какой-то. Когда вы находите время для того, чтобы заняться непосредственно творчеством поэтическим?
Всплеск.
Как вот эти стихи приходят?
Либо по наитию. Чаще всего я замечаю, что именно когда уходишь в отпуск, либо выходные, либо можно ночью еще писать.
Да.
Потому что днем это работа, да.
На работе нет.
Ну, иногда бывает. Сознательно я начал писать стихи, вот одни из первых моих стихотворений, это были уроки уже в Иркутском государственном университете. У нас не было практического занятия по немецкому языку. И целых 3 часа мы сидели в аудитории, нечем было заняться, и я тогда начал как раз писать стихи, вот есть детские стихи, а есть стихи вот уже такие сознательные. Причем это были переделки классических стихотворений, но тем не менее...
Вы говорите, переделки классических произведений. А кто из поэтов-классиков наиболее вам близок по восприятию, строю стиха? Может быть, вы считаете его своего рода учителем своим? Или близко так по поэтическому настрою?
Мне всегда нравился Лермонтов. Причем Лермонтов и Пушкин, это все-таки нам навязано школой, что это вот столпы российской литературы, это надо любить. Ну, выбирая вот поэтому к Пушкину и Лермонтову, тут очень сложное вот это отношение, то есть, с одной стороны, оно в какой-то степени навязанное уже обществом, но Лермонтов мне, выбирая между Пушкиным и Лермонтовым, вот...
Он ваш,
Лермонтов,
да?
Он мне близок.
Ну, что ж тут удивительного-то?
Да ничего удивительного.
Вся молодежь любит Лермонтова.
Лермонтова, да.
Вот когда как грохнет вот 35, так вот раз, так, и вдруг полюбится Пушкин.
Пушкин, да?
Да, и вдруг откроется там что-то такое, и вдруг поймешь, что Лермонтов – это один яркий, блещущий клинок, а Пушкин – это радуга. Много-много.
Ну, у каждого радуга. Свой, наверное, да, в любом возрасте, и у каждого человека индивидуальное свое восприятие и Пушкина, и Лермонтова, в том числе в разные периоды жизни, когда и настроение бывает разное. А теперь, Максим, первый-то вопрос, когда я вам задавала, скажите, а какое стихотворение больше всего нравится аудитории, когда вы читаете?
Сейчас у нас 21 век, поэтому стихотворение, посвященное моему любимому компьютеру, оно вызывает очень большой отклик обычно. Причем, так как игромании чаще всего все-таки страдают парни, то они более эмоционально откликаются на это стихотворение. Они, видимо, тоже прочувствовали вот этот весь процесс, который...
Аплодисменты или крики «Браво!»?
Ой, там чего только не бывает. И смешки, и аплодисменты, и, наверное, собственное смущение перед тем, что, ой, я же тоже так же, наверное, засиживаюсь.
Ну что ж, давайте послушаем.
Моему горячо любимому компьютеру и всем компьютерным играм посвящается. Я не пью, не курю, не смотрю я кино. Я играю в Stronghold, я играю в Anno. Прихожу на работу, включая пасьянс, паука и косынку и преферанс, а включив ноутбук, я играю в Сёгун, в Третий Рим, Total War. Интернет мой любим, так что в нем я живу уж 15-й год. Я не пью, не курю, я моральный урод.
Хорошая стихотворение, я понимаю.
Есть вторая часть. А давайте представим, что прошли еще годы. Я играю в Anno 18-й год. Дорогая жена подала на развод. Посреди ноября вся в гирлянде горя. Елка стоит. Года два. С декабря. Отросла борода от вселенских забот. И совсем похудел мой обвисший живот. И под пыльным диваном навечно уснул. Голодный мой котик по кличке Манул. Но однажды, о чудо, мой мозг осознал, что я даже Пушкина не читал, что Достоевский мимо прошел, мимо меня. Это нехорошо. И сразу я книжку открыл. Автор Чуковский. Читаю до дыр. Спасибо. Вот так.
От двух до пяти Чуковского читаете или какую? Или мы до дыра?
А там все вот это явление такое.
Спасибо большое. Понятно. Я бы тоже аплодировала.
Вообще-то я должна единственное добавить, что несколько лет назад я читала письма воспоминания Чуковского. Честно говоря, не только Майдадыра у Чуковского можно почитать.
Нет, ну я просто...
Его оценки, его воспоминания, например, о Блоке, ну, очень много для меня открыли в той эпохе, которую, казалось, так хорошо знаю.
Чуковский, естественно, он очень многоплановый автор, он же
начинал. Ну, он, конечно, имел в виду что-то.
Я почему? Я просто съехидничала, когда сказала, что Майдадыра.
У Чуковского много.
Детскую литературу иногда тоже очень приятно перечитать.
Конечно. Ну что ж, теперь послушаем, наверное, женскую половину наших гостей сегодняшних. Веронику. Вероника, а вы как давно с поэзией дружите?
Дружу я, конечно, с ней еще с детства. Наверное, все мы не просто так начали писать. Все равно большое влияние на нас имеет классика русской литературы. Я помню, еще идя из детского сада, опять-таки с бабушкой, мы друг другу читали стихотворения наизусть. И, видимо, вот уже с этого возраста пошла любовь к поэзии. А уже в 7 классе я начала пробовать писать стихи. Ну, соответственно, наверное, как любая 7-классница, подросток, с ее максимализмом. В 7 классе я себя считала как минимум гениальной. Но потом я поучаствовала в одном конкурсе и как-то поняла, что все-таки есть люди, пишущие лучше меня. И начала учиться, и, наверное, вот более уже стройные стихи, более грамотные у меня класса с 9.
У кого-нибудь из поэтов, русских классиков, вот как Максим, вы можете выделить, кто у вас?
Ну, я думаю, для каждой девушки близка женская поэзия, но вот мне очень близка Анна Андреевна Ахматова. С ее эмоциональностью в стихах, с ее искренними чувствами, искренней болью, искренней любовью, мне кажется.
А вы тоже участвуете в различных слэмах, как это сейчас принято говорить, среди молодежи или чтении стихов в разных аудиториях?
Естественно, стихи читать приходится. Мне это очень нравится. Я, в принципе, очень люблю выступать на публике. Хорошо воспринимают стихи. Даже был опыт выступления в школах. Очень волнительно, когда приходишь в школу, в библиотеке все-таки собирается целевая аудитория, а в школе классы, и очень интересно смотреть, как по-разному воспринимают. И очень приятно, когда даже двоечники на последних партах на какую-то секунду так замирают, внимательно слушают. И мне кажется, это очень ценно для любого автора.
Конечно. Ну что ж, прочтите что-нибудь из своих...
Ну, давайте по ассоциации. Максим нам читал про чай, значит, я буду читать про кофе.
Пожалуйста.
Чашка кофе на рыжей скатерти, шарфик шелковый на плечах, как картинка всплывает в памяти, летний вечер тот при свечах. Стол овальный в просторной комнате, кофе, горький чуть-чуть на вкус. И вечернее небо в золоте порассыпанных звездных бус. Теплый воздух, окно открытое, профиль твой в зеркалах слепых. Что-то старое, позабытое, привкус слез на губах немых. Тяжесть, боль, расставание раннее. В желтой вазе увял букет. Я забуду обиды давние. Все прощу, но отвечу нет.
Спасибо. Это по ассоциации с Максимом, а если говорить о вашем любимом, наиболее любимом вами из собственного творчества.
Стихотворение?
Да.
Ну, наверное, в данный момент у меня является любимым стихотворение, посвященное моему супругу. Я тебе посвящаю стихи. Цикл затейливых триолетов. Мы замаливаем грехи. Все, что сделано этим летом. Я тебя ворую у всех, по глотку до конца выпиваю. По ступеням жизненных вех мы идем, но идем по краю. Я тебе не даю дышать, отнимая глотки кислорода. Ты на помощь не в силах звать, душу мне как дьявол продал. Я тебя отпустить боюсь, ближе, ближе к себе прижимая. Ведь два минуса вместе плюс, плюс. И я это точно знаю.
Спасибо. Ну и как супруг реагировал
Супругу
на это посвящение?
Конечно, было очень приятно. Стихов ему никто до меня не посвящал, поэтому...
Ну, приятно иметь жену поэта.
Ну да, надо дать должное, что у нее очень высокоинтеллектуально развитый
муж.
Молодой человек, да. Он может оценить стихи, а это стихи неплохие. Я думаю, это было вдвойне приятно.
Я тоже полагаю. Светлана Вячеславовна, а у вас здесь вот еще книга, вы пришли с каким-то сборником. Это что за сборник у вас?
Дело в том, что когда мы провели нашу конференцию «Молодые голоса», мы по ее итогам опубликовали вот такой сборник, который называется тоже «Молодые голоса». И здесь работы призеров. Я должна сказать, что это очень разные совершенно по стилю поэты и писатели. Если, например, победителем номинации поэзии у нас была объявлена Валерия Домрачева, совершенно с женской поэзией, я позволю зачитать: «Ты мне не друг, не враг, не бог, не учитель, не путь, не дом, не любовь, не страх». Личное подчеркнуть. Ни сила, ни слабость, ни бред, ни страсть, что могла потрясти, ни горечь моих побед, личное обвести. Ни мой, ни ее, ни наш, ни тот, с кем могла я жить, ни судьба, ни с ума, ни багаж, личное удалить. Вот, то, например, вот у нас такой прозаик Юрий Харлашкин имеется, имевший определенную дозу смелости и хорошей такой молодой наглости, начать писать романы Кирилла и Мефодия. Вы знаете, вот до сих пор у нас нет таких больших писателей, которые замахнулись бы на это, а он замахнулся, и у него первых, по-моему, уже там 6 или 7 глав написано. Я хочу сказать, что вот в этой книге всего первая одна глава напечатана, потому что роман огромный, естественно, он такой исторический, с огромной подоплекой. Единственное, что везде, где читаем отрывки из этого романа, Черемхова вот презентовали, ездили в Усолье, в Ангарске. Никто не верит, что автор 27-летний молодой человек. И талант размах виден, и знание материала огромное. Все-таки это не просто сесть в какие-то свои личные зарисовки, да, там записать что-то. Это уже гораздо более серьезная работа. Я не знаю, насколько удастся воплотить ему свое намерение написать этот роман до конца. Ну вот он у нас уже после нашей конференции, мы его командировали на съезд писателей, молодых писателей. По-моему, в Томске, да, это было?
Был в Томске и потом московский уровень.
Да, то есть молодой человек как бы получил от нас путевку, и он уже шагает. Так что я думаю, что тот молодой автор, которого вы называете Андрей Антипин, у нас, похоже, уже имеет последователя, да? То есть следующий уже автор шагает. Это очень серьезные вещи. Есть, конечно, у нас и определенные, скажем так, надежды на развитие других авторов. Очень надеемся, что эти авторы не сбегут от нас куда-то в другие регионы страны.
Ну, как сложится.
Ну, что тут поделаешь, Москва приходит всегда и выкашивает все таланты, забирает, никуда от этого не денешься, заберу, значит, заберут. Придется примириться и растить новых, что ж теперь делать. Вот мы недавно ездили в Слюдянку, там выпустили они книжку «Молодые голоса Байкала», то есть они нам на следующую конференцию уже готовят нам претендентов. То же самое делает Ангарс, то есть они совершенно четко и конкретно заявляют, что их конкурс литературный «Проба пера» растит нам кадры для нашей новой конференции. И если все будет хорошо, мы ее в 2017 году проведем.
Ну, отлично. Это внушает определенную надежду на то, что традиции иркутской литературы, которые были в прошлые века и в начале этого века, такие имена, которые составляют гордость уже в настоящее время русской литературы, повторять их не буду, они у всех на слуху, всем известны, эти традиции будут продолжаться.
Очень надеемся, что
мы тоже надеемся, меня это тоже радует, потому что я не только вот с вашим союзом, но и с союзами российских писателей и другими, двумя остальными союзами тоже общаюсь и знаю, что и у них подрастает поколение, молодая порость, и, в общем-то, до какой-то степени радует за то, что вот эти российские традиции, русские, и то, что ребята еще пишут не просто, вот некоторые, может быть, вот эта формула евтушенковская, отлитая, все, которые говорят, поэт в России больше, чем поэт, у них много такой неявной такой гражданской лирики, но тем не менее, вот эти вот строки, их занимает жизнь нашей страны и что с ней будет в будущем. Тем более, что очень многое у нас тревожно. Знаете, я хочу вот вас еще о чем спросить. Вот у меня здесь об этом форуме есть статья, которая в одном из журналов была опубликована. Когда этот форум был в Санкт-Петербурге, там была секция «Литература и чтение». И там на этой секции отмечалось, что Россия переживает и осмысливает те же вызовы, что и международное книжное сообщество. Обусловленное падением интереса к чтению у взрослого населения и подрастающего поколения, усилением доминирования интернет-культуры, формированием новых требованиям к книжным магазинам и библиотекам, как ресурсу чтения, ну и так далее. Многое в решении этой задачи зависит от поддержки региональными властями издания и распространения отечественной качественной литературы. Но вот что меня в особенности поразило. В этой резолюции написано, что ставится задача, вот внимание здесь, сделать к 2025 году активными читателями более 85% населения России. Не указывается, ну, в каком формате они будут читать, в интернете или там книги и так далее. Но вот здесь дается небольшой комментарий, что для этого указанное количество граждан страны должно читать не менее 100 книг в год. Вы верите, что к 2025 году каждый среднестатистический гражданин будет читать около 100 книг в год? Я в это абсолютно не верю. Ну, то есть вот такие вещи, ну, мне кажется, принимать на подобного рода форумах, я смотрю на это более прагматично, что ли. А как вы думаете вообще, что у нас с чтением происходит? И что бы вы могли предложить подрастающему нашему поколению?
Ну, пусть молодежь и предлагает.
Ну, вот я их и спрашиваю.
Вот эти планки, которые задаются законами, очень такие амбициозные, откровенно сейчас уже понятно. Проходят года, видно, что это невозможно выполнить, и не только это в искусстве. Но на 10% эта планка, если будет выполнена, то уже хорошо.
Дело в том, что я учусь в педагогическом институте, да, на учителя русского языка и литературы, что проблему, конечно, мы это обсуждаем, она для нас очень актуальна, как для будущих учителей. Вообще, я считаю, что чтобы ребенок читал, то нужно заниматься с ним с детства. Если в детстве родители привили любовь к книге, вот у нас сейчас замечательный предмет – детская литература. Я для себя открываю такие книжки, которые я вообще никогда не читала, я даже не знала о них. Это все настолько интересно, настолько увлекательно. Мне кажется, если родители будут заниматься со своими детьми, то вот уже их поколение, может быть, и будет читать. Ну, конечно, я не думаю, что по 100,
но
около этой цифры книг в год. А уже состоявшиеся личности, те, кто уже привыкли так жить, привыкли не читать. Я думаю, что это очень маленькая вероятность, что они в течение 5 лет раз и начали сразу сотню книг читать. Дай бог там по 3-4 книги почитать тем, кто вообще ничего не читает.
Давайте я скажу уже как бабушка. Вот они там как молодые специалисты там и так далее. Я скажу как бабушка. Я купила несколько книг. Да, пожалуй, это уже, наверное, 2 книг у нас в детской библиотеке есть для моей внучки. И дело в том, что вот если я ей говорю, что внучечка, давай почитаем, и начинаем мы с ней. Жил на свете человек, скрюченные ножки. И ходил он целый век по скрюченной дорожке. Раз, два, люблю тебя, скрюченные ножки. Ей нравится, она пищит все это. Вот. То есть, если я ее приучаю, то она это будет знать. Если молодежь, вот моя дочь со своим супругом, когда они спускаются по лестнице там или еще что-то, я обратила внимание, и они начинают читать стихи, ребенку вот это запоминается, и ребенок начинает вслух это воспроизводить. То есть наши дети будут знать и делать то, чему мы их учим. Все очень просто.
Все очень просто.
Но, не учим, значит, не будет ничего.
Но дело-то все в том, что вот мы с вами относимся к той категории нашего сообщества, которая все-таки читает в разных форматах, но читает эту литературу. Но у нас же полно, насколько мне известно, я тоже общаюсь, кто вообще ни в интернете не читает, ни лазит на какие-то сайты, ни просто книги не берет. К нам в библиотеку приносят сейчас такие книги, удивительное просто. Их забираем даже сейчас в наш фонд, или там приходят сами читатели. Ну, хорошо то, что они хоть на свалку не идут, а приносят для того, чтобы книгообмен какой-то был, или чтобы книги просто не варварски не уничтожались. Это здорово, с одной стороны. Но с другой-то стороны, понимаете, там есть такие книги, которые оцифрованы не будут, я вот вам говорю точно, еще много-много лет. И они могут вообще кануть куда-нибудь в лету. И мы знать об этом не будем, а каким-то специалистам или еще кому-нибудь они, естественно, где-то были бы очень полезны. Так вот, я хочу сказать, что по моим заметкам наше сообщество где-то от 30 лет, даже можно говорить от 25 до 40 лет, да, то, которое вот этот период в 90-е, в 2000-е, сложные годы были, чего об этом лишний раз говорить, им некогда было читать, потому что не должны были зарабатывать как-то, встраиваться в эту новую жизнь, а в детстве, может быть, не читали тоже, и у них нет этого. То есть сейчас...
И они читать не будут.
И они читать не будут. А если не будут читать они, то не будут читать и их дети. Понимаете?
Нет, это другой момент. Есть же еще педагоги. Есть действительно...
Вот я хочу сказать.
Дело в том, что надо... Я, например, предлагала вводить в свое время программы 15 минут там перед уроками зарядка, ввести в чтение. Я вспоминаю сейчас о том, как я училась в начальной школе, и к нам приходили шефы наши, пионеры. Вот нам «Октября» там читали. Я очень хорошо помню 4-й «Высота». Потом очень хорошо помню 2-ю книгу, которую вообще, казалось бы, ребенок не мог в этом возрасте понять. Представляете, Джек Лондон «Любовь к жизни». К нам приходила девушка, шеф. И вот всему классу она читала какое-то там количество, по-моему, 20 минут вроде как не классное чтение, да, что-то такое. Откуда иначе дети это узнают? Конечно, надо это вводить. Как человек может понять, нравится ему или не нравится клюквенный сок, если он никогда клюкву в своей жизни не ел?
Конечно.
То есть этому надо просто открывать. А то, что вот расчет на то, что, конечно, родители должны этим всем заниматься. Но вот новые родители готовы к этому. А вот то потерянное, ну, потерянное поколение.
Ну, потерянное поколение родителей, но нужно, чтобы не потерялись дети. Вот в чем дело,
есть
да?
Школа, садики.
Так вот, мне кажется, что все-таки ребятам, конечно, вы все работаете, вот, и заняты, но, во всяком случае, чаще надо, наверное, в школы ходить и с детьми
ходим.
Разговаривать.
Ходим. И все конкурсы вот эти вот художественные чтения, которые раньше я по наивности думала, что относятся они к артистической сфере, на самом деле, вы не поверите, в прошлом году я ездила на областной конкурс чтецов, значит, там было 4 человека, которые читали произведения в номинации «Иркутские авторы». В этом году их уже там 34. Я надеюсь, что в следующем году их будет 54 и так далее. Тут, а это все приводит к тому, что люди читают, восхищаются, открывают для себя это. И надо же видеть, как дети к этому относятся. То есть надо разные способы использовать пропаганды, именно литература. А уж как они будут читать, на электронном носителе или на бумажном, это, конечно, уже второстепенный вопрос.
Но у нас аудитория радио в основном люди пожилого поколения, потому что традиционно любящие это проводное радио. Бабушки, прабабушки, мы обращаемся к прабабушкам, прадедушкам, бабушкам, чтобы они больше внимания своим внукам уделяли и
да.
читали им книги. Правильно?
Да.
Согласны со мной? Ну и в завершение, наверное, нашей встречи давайте еще, ребята, Максим, Вероника, прочтите что-нибудь.
Да, давайте.
Про любимое время года, наверное, для многих поэтов это осень. Несмотря, что на улице весна, да? Скучна осенняя пора, но так прекрасно. Холодные поют ветра, однообразно. Меня обратно ты не жди, в квартире душно. Заплачут яростно дожди, но равнодушно. Не оглянувшись уходить, как это сложно. И как легко мечту разбить, неосторожно.
Спасибо. Вероника, ну что, Максим, а вы что прочтете нам?
Я прочитаю, наверное, стихотворение «Большие коты». На берегу Байкала есть такое интересное место.
Коты.
У меня там много времени прошло, и появилось это стихотворение «Большие коты». Громада яркой зверь-морал стоял на гребне грозных скал, поглядывая с высоты на поселение коты. Смотрел, как лихо поднялись стальные крыши у остров ввысь, и как изыскан колорит заборов, стен, скалы, гранит. Там яхта, будто глыба льда, стоит у пирса, а вода бьет о причал и сильно бьет. Ракета гордая идет. 100 лет назад другой морал смотрел все с тех же дивных скал, с их непокорной высоты на поселение коты. Смотрел и видел срубов дым, и вспоминал, как молодым он увидал впервые тех, кто признан стать владыкой всех. И 1000 годов назад на юрты, устремив свой взгляд, стоял король лесов морал, рогами небо подпирал.
Спасибо. Хорошо. Ну, наверное, большие коты всем знакомы.
Конечно.
И мне тоже, я там неоднократно была.
Страничка рекламы такая была.
Да, реклама особенная. Ну что ж, ребята, давайте пожелаю я вам от имени всех слушателей радиоканала успеха в творчестве. Надеемся, что все-таки у вас выйдут сборники отдельные, вы найдете средства или, может быть, поможет область с этим, областной бюджет, возможно. Ну, будем надеяться на то, что жизнь изменится к лучшему, а может быть, вы и сами заработаете денег или найдете поддержку какую-нибудь. Издадите сборники, еще придете не один раз сюда, наверное, в школы, в вузы с чтением своих стихов. Всего вам доброго. Вот на таком позитиве, успехов везде. Вы очень даже порадовали тем, что практически здесь нет ничего в ваших стихах, никакого уныния, несмотря на то, что жизнь-то не особенно, конечно. Многие стонут, но вот то, что вы читали такие стихи, не будем говорить бодрые, но именно внушающие светлые чувства. Спасибо вам большое за это. И успехов, Светлана Вячеславовна. Давайте вы еще скажите напутственное слово своим питомцам.
Мое напутственное слово им всегда одно. Пишите, творите. мучайтесь, живите, бейтесь об эту жизнь, как о стену впереди, разбивайте колени и локти в кровь, проходите сквозь препятствия, которые видите, пробивайте. Если хочется писать, пишите. Но вообще, как сказала одна хорошая большая поэтесса, если можете, не пишите. Пишите тогда, когда не можете. И когда соберется у вас вот то, что можно уже будет напечатать в сборниках и так далее, да, вот тогда уже будем говорить о том, что состоялось, что не состоялось, а пока у вас все впереди.
Все впереди, конечно, взыскательно относитесь к творчеству и друг друга, и, самое главное, к своему. Оценивайте его по кумирам своим поэтическим, Лермонтову или Пушкину, соизмеряйте. Всего вам доброго, спасибо большое. Всего доброго радиослушателям, читайте стихи и молодых авторов, и классиков, читайте их своим внукам, правнукам. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Книжная полка».